Шалом Роха. Мы находимся в месяце Ав. И это очень интересная вещь, что на самом деле у нас все наши названия наших месяцев, они из арамейского языка. На Элул, Тишрей, Хешван. Все наши месяца, они связаны с Бавлонским Галутом. И как ни странно, мы не используем месяца, как они называются, в Торе. Первый месяц, второй месяц, третий, как у нас Йом Ришон, Йом Шени. Да, у нас нет воскресенья, понедельника, вторника. У нас есть только первый день, второй день, есть Шаббат. Месяца мы используем, эти имена идут из вавилонского изгнания. Один месяц, он из еврейского языка. Этот месяц Ав. Ав – это отец. Папа. Потому что это очень, можно сказать, самый тяжелый месяц. Но с другой стороны, это от отца. Когда...
Ну, как же называется месяц?
Первый месяц, второй месяц, второй просто говорится по номерам. Все. Первый месяц это Ниссан. Да, в Вавилоне. Совершенно верно. Вавилонский. Потому что когда... тяжело, и когда есть огромнейшие страдания еврейского народа, это первое разрушение первого храма, второго храма, это наши 40 лет, то когда у человека страдания, если он знает, что это от его отца, то это не просто наказание, это что-то, что мы знаем, что нам, мы это заслуживаем, и это что-то конструктивное, это что-то к чему-то приведет. Бритка Рав говорил очень красивый машаль. Вся книга Дворим, последняя книга, она это мусар, это вещевание, которое Моше Рабейну дает еврейскому народу перед тем, как он зайдет в Израиль. И Бритка Рав говорит, что так, был, у одного царя был потрясающий сад. Красота этого сада была известна настолько, что люди приходили туда, смотрели, наслаждались. И это там были экзотические деревья, были разные там бонзаи, и трава была подстрижена разными формами. Было просто наслаждение, огромное наслаждение этому смотреть. И люди приходили, восхищались. Они просто не могли найти даже слов. Но один человек, который постоянно туда приходил, он постоянно находил что-то не так. Он постоянно критиковал что-то, он постоянно видел что-то, он находил какие-то уроны, какие-то изъяны. Почему? Потому что он был ганан, он был садовником. Он ухаживал за этим садом. Он сделал его таким, как он был. И это была его работа. Это, если бы он это не делал, то он бы не выглядел бы так красиво. Так объясняет Бескрам, что когда... это мы получаем какой-то мусар, какое-то вышивание. Должны это принимать. Этим мы будем лучше. Этим мы сделаем, мы станем. Если этого не будет, тогда все зарастет и ничего из этого не выйдет. У нас Тиша Б'Ав позади. Сегодня была 15-я Ава. Это два дня, которые очень радикально отличаются друг от друга. Тиша Б'Ав, 9 Ава, это самый грустный день нашей истории. А 15 Ава, Мишна сказано, что это был один из самых... 15 Ава и Йом-Кипур были самые радостные дни во всем еврейском году. В Йом-Кипур это понятно, почему. Это прощение, это близость к Творцу, мы возвращаемся к Нему. А что насчет 15 Ава? В чем он прославился, что он считается таким радостным днем? В Талмуде говорится, что несколько причин считаются этим. Одна причина, что это тот день был, когда больше не умирали поколение, которое перед тем, как войти в Израиль. Да, это 40 лет, когда люди каждый 9 Ава, они ложились в могилу и уже оттуда не не вставали. А в этот день они поняли, что они не умирают. Был очень радостный день. Другое объяснение, что был особый херем, как бойкот для Шевет Беньямин, для колена Беньямина, которая была целая война против него, и был запрет жениться на мужчинах из колена Беньямина, что грозило ему его концу. И 15 ава это аннулировалось. И последнее, на чем мы остановимся больше, очень интересное объяснение. Говорится, что в этот день ночи становятся дольше и меньше солнца. И поэтому прекращали готовить деревья для жертвоприношения, чтобы бревна, не знаю, как это сказать, как эйцы мароха для мизбех, как дрова, да, как специальные дрова, которые использовались для сжигания жертвоприношений. Эти дрова не должны были быть очень-очень сухими, и поэтому в этот день уже прекращали готовить, потому что в этот день уже было больше влажности, солнце не было таким сильным. Поэтому те люди, которые занимались этим, они прекращали это делать. Объясняет Рашбам Бабаса, в чем был праздник, что эти люди теперь могут учить больше Тору. Становится национальным праздником на целом еврейском народе, потому что есть пару людей, которые сейчас будут больше учиться. И надо понять, что мы для себя из этого можем извлечь. Как еврейский народ и как я сам. У Рав Шах он всегда просил, чтобы его... Мы напомнили ему, что это 15 ава, потому что сказано, что с 15 ава нужно больше учиться ночью. То, что мы сделаем сейчас. Да? Так как ночи становятся дольше, Рамам пишет, что ночь сделана для учебы Торы. Она как бы самая лучшая. И тот, кто хочет получить кетер ха-Тора, корону Торы, он должен быть внимательным, чтобы ни одна ночь не прошла без того, чтобы не учили. Надо каждую ночь, чтобы даже если это что-то, чтобы не прошла зря, чтобы всегда было связано с Торой. Сказано, что дом, где нет Торы, он грозит ему, чтобы он сгорел. Потому что есть Эйша Тойра, есть огонь Торы, он тогда тушит другие огонь. Это лучшая страховка против пожаров. В одно из объяснений, почему был хурбан, почему было разрушение храма, потому что шалобирху бы тойра тхила, что не было, люди не говорили благословения на Тору. Очень странно. Но разрушение храма, разрушение еврейского народа, да, из-за того, что не говорили благословения на Тору, да, много объяснений, но самое такое классическое объяснение в том, что люди относились к Торе как к науке. Я должен знать, как что-то сделать. Я посмотрел, они это делают. Они не понимают, не удалили важность, что Тора — это Тора. Тора — это, как сказал Борух Бер, мы уже говорили много раз, что люди говорят, что Тора, она как воздух. Да? Человек не может без воздуха. А Рабор говорит, я не согласен. Тора — это жизнь, сама жизнь. Это не средство, чтобы жить, это сама жизнь. И это в еврейском народе в каком-то смысле потерял вот эту, как ценить вот этот подарок Творца, это наша связь с Ашем. Когда не было вот этого понимания, что такое Тора, уже люди не говорили благословения специально на него. Поэтому это привело к разрушению храма и нашей вот этой близости к чистам, к Творцу, у нас не было уже этой привилегии. И Шевет Беньямин — это одно из колен еврейского народа. И 15 ава мы возвращаемся к единству еврейского народа. что также говорится, что почему был разрушен храм, потому что была сина с хином, была ненависть в еврейском народе. И постараться, когда в Талмуде говорится о вот этой синат хинам, вот этой беспричинной ненависти, очень тяжело понять. Сказано, что учили Тору в каком-то смысле. На, ну, была Тора, не учили ее по-настоящему, но была Тора. Был гмилат хасадим, были добрые дела, но была ненависть, синат хинам. Хорошо, учили Тору как-то, но, к сожалению, мы можем себе представить, что учили Тору и ненавидели друг друга. К сожалению, нам это не так сложно представить, к сожалению. Но гмилут хасадим, да, были гемахим, были люди, занимались добрыми делами и в то же время ненавидели друг друга. Как это можно понять? Это сказано в одной строчке. Хотя была Тора и была гмилут хасадим, была синат хинам, и это привело к разрушению храма. Что это значит, что если были добрые дела, гомель хасадим, ты занимаешься добрым делом, тогда как же ты помогаешь друг другу? Как это соответствует с тем, что была синат хинам? Как это может быть вместе? И я слышал объяснение, что есть разные хесед, есть разные добрые дела. Например, в наше время Барух Хашем открыть Мадри Хариди телефонную книжку. Самое большое отделение — это гемахим. Да? То есть гемах есть организации для всего. Да? Есть, как сказать, гемах по-русски, нет телефона. Есть гемах для медицины, есть гемах для телефонов, есть гемах для детей. Все, что угодно, ты найдешь гемах. Действительно, потрясающе. Потрясающая вещь. Но эти гемахи не сделаны для чего? Для того, чтобы когда кому-то чего-то не хватает. Хватает, мы стараемся помочь. Да, человеку плохо, человеку тяжело, мы помогаем. Но нету то время, надеюсь, что у нас это лучше, но так как у нас нет еще храма, видно, мы еще это не полностью исправили. Когда у кого-то есть что-то, тут уже радоваться этому, что у кого-то есть хорошая работа, у кого-то есть хорошая машина, у кого-то хороший дом, это совсем по-другому. Когда ему плохо, я помогу ему, я сделал целый гемах, конечно. Есть гемах для гемаха уже, да, все уже есть. Но когда кому-то хорошо, когда у него прекрасно, у него, тогда вот это радоваться этому, чтобы была вот эта ава с хином, чтобы я его любил, потому что он часть еврейского народа, и потому что ему хорошо, на этом нам тяжело. В Тише Беав, да, как говорят, есть такой немецкий тренер, говорят, что после игры и после матча — это до матча. Да. После Тише Беав — это до Тише Беав. Если мы сейчас, чтобы был один известный еврей в Иерусалиме, он был бедным человеком, но он каждый эрев шаббат перед чего-то покупал новую книгу для себя. Это было в Ойник Шаббас, другие покупали какие-то торты, я не знаю, новый сейфер, новую книгу каждый эрев шаббат. И перед Тише Беав он хотел купить новый кинос, да? Есть специальные такие плачевные молитвы, которые мы говорим в Тише Беав. И тут ему там вышли новые кино с новыми пирушим, новыми комментариями. Он сказал, что он хочет купить. Продавец ему сказал цену. Он сказал: нет, я хочу подешевле. Говорит: я ничего не понимаю. Ну, я знаю, что ты не богатый человек, но каждую неделю ты покупаешь. И никогда ты еще не торговался. Сейчас перед Тише Беав ты вот должен сейчас устраивать этот торги. Что с тобой случилось? Говорит: ты не понимаешь. Все книги, которые я покупаю, я учусь с ними, каждую неделю, каждый месяц, я их постоянно перечитываю и так далее. Кино на Тише Беав — это на этот год. Кто сказал, что я не буду им сводить? Это Тише Беав еще, может быть, будет. Следующее Тише Беав не будет. Зачем мне тратить столько денег на книгу, которая мне не пригодится? Были люди, которые каждый Тише Беав они брали эти кино и положили в гнизу. Уже все, Тише Беав был, больше его не будет. Такой был подход, такая была вера. Да, поэтому сейчас мы после Тише Беав, но мы не хотим, чтобы Тише Беав был еще раз. В Тише Беав мы говорим «Арзе Ливанон», одна из кинот, одна из самых таких эмоциональный, сам, когда уже, ну, если до этого человек не плакал, то сейчас он уже должен плакать. Аз Леванот это про Асаре Гаругамалхус, про 10 праведников, главных праведников еврейского народа. Раби Акива, Раби Гамлиэль, Раби Шмуэль, которые были зверски убиты римлянами. В Йом-Кипуре это тоже говорится. Аризаль говорит, что почему мы говорим это в Тишу Бе? Можно было подумать, что это, ну, это последствия, последствия того, что мы в Галуте, был разрушен храм, римляне нас проводили, нас уничтожали, поэтому мы говорим это. Говорит Аризаль, нет, это не последствия, это сиба, это источник, это причина. В этом причина всего этого. Почему? Потому что 10 главных праведников, как сказано там, они были убиты как последствия того, что сделали 10 братьев с Йосифом. 10 братьев подают Йосифа, это 10 колен. И сказано, что в будущем поколении 10 самых больших праведников, они искупляют эту вину. Сам спор или сам конфликт между братьями Йосифом, это было синат хинам, это была именно вот эта ненависть. Йосиф не все интерпретировал то, что они делают не так, у них была кина, у них была ненависть и зависть к нему. Это все привело к тому, что мы должны были идти в Египет, и начался галут и так далее. Когда Йосиф все это проводит с ними и показывает им, что они не правы, и он сам делает чуву, он 10 лет находится в тюрьме, 12, то когда еврейский народ приходит в Египет, сказано «Шивим нефеш», 17, 70, не сказано «человек», «нефашот», «нефеш», «человек», 70 «человек». Душ, но не в множественном числе, а сказано «нефеш» – душа. Сделал тикун, было исправление. Уже было сделано еврейский народ един. Когда мы прошли это, мы выучили наш урок, что происходит, когда у нас снят к нам. Вот. Но позже, когда мы опять происходит раскол, и еврейский народ нет единства, это идет к синасхинам, к опять же ненависти, и поэтому мы опять же возвращение храма. Поэтому мы читаем это не просто как последствия, а напомнить, что к чему приводит синасхинам вот эта ненависть между нами. Значит, надо не только помогать другому и чувствовать его боль, да, что иногда что гораздо легче. Но когда другому человеку хорошо, и он выше тебя, и он лучше тебя, он преуспевает, вот тогда мы должны показать, что когда это я чувствую, что это мой брат, мне гораздо проще радоваться за него. Я чувствую, что это моя сестра, это мой дядя, это мой... Тогда он хорошо, ему хорошо, прекрасно. Когда я чувствую, что это я... Да, тогда точно у меня это получится. Потому что даже иногда, если это твои родственники, то у тебя будет какая-то, может быть, какая-то чуть-чуть дать, почему это не со мной. Но когда я чувствую, что это я сам, тогда действительно хорошо. Наш тикун, то, что мы должны исправить по-настоящему, это именно вот это вот никуда, вот это именно точка. Потому что мы должны исправить, что это чувствую, что это действительно происходит со мной. Когда другому хорошо, это мне хорошо. Есть такая хасидская интерпретация, но мне она очень понравилась. Есть такая книга «Меор Хашемеш». Он говорит так, что есть Мишна в Рош-Хашана. Сказано, что когда еврейский народ боролся с Амалеком, когда мы смотрели клапы Майла наверх, там и Мойша Рабейну был наверху, тогда мы побеждали. Когда мы смотрели вниз, нет. Мишна спрашивает, это зависит от того, что мы смотрим на Мойша или нет. Когда мы смотрим наверх, мы надеемся на Ашема, тогда мы выигрываем нашу войну против Амалека. Когда мы это не делаем, тогда нет. Есть Сидуров, Эль Мелах из Лежанск. Там он пишет, что вместо того, чтобы видеть недостатки других, смотри адраба, наоборот, старайся найти их позитивные качества. На иврите позитивные качества – это мала. Мала – это что-то хорошее, это высота, это что-то я вижу, что будет хорошо. Говорит Меор Хашемеш, что когда мы мистаклим клапим Алла, когда мы смотрим наверх, имеется в виду вокруг нас, мы смотрим на других, на наших близких, клапим Айлат, хорошее, что в них есть, тогда мы выигрываем, тогда у нас будет победа. Клапы Майла не только значит, что мы смотрим на Творца, мы тоже вокруг, мы друг друга, мы смотрим клапы Майла, о, видим, что хорошее во всех наших близких и во всех людях вокруг. Тогда мы действительно, это уже искореняет вот эту лошонара, вот эту засловие, это негативность, потому что, если я постоянно смотрю вокруг, я постоянно отмечаю критически все плохое, вокруг, тогда это уже идет к этой ненависти, это уже мне тяжело контролировать себя, я наверняка это хочу, чтобы это вышло наружу. Поэтому, чтобы искоренить это, нужно научить себя видеть хорошее вокруг себя и видеть именно позитивные качества других. Как говорит Ховат Левавот, по-русски, обязательство сердца. Он приводит пример, что один из таноим, один из мудрецов шел с своими учениками по улице, и там была невела, мертвая корова, совсем уже труп, как тадо. И его ученики сказали, что ой, какой ужасный запах от нее исходит. А Рэба, их учитель, обратился к ним и сказал, что посмотрите, какие белые у нее зубы. Ты видишь одну и ту же картину, и он им хотел показать это, что да, очень легко видеть плохое, очень видеть, что вот это вот все, что человеку противно и так далее, это сразу же бросается в глаза, и он это... О. Но он показывает, нет, посмотри, у него какие у него потрясающие белые зубы, что-то очень... это прямо светит. Человек может спросить себя, ну хорошо, а что с меня уже взять? Да? Что, я изменю мир, да, из меня построят храм и так далее. Что? Были такие праведники, были такие люди. Что я сделаю? Закончим с одной очень красивой историей, которую я слышал от моего рава. Одна женщина, лет 10-15 назад, она была в машине, она ехала из Бнейбрака в Иерусалим. Она оказалась в машине. И вдруг все движение прикрывается, и все не просто пробка, не просто как бы замедляется, а просто приостанавливается. Уже при приезде в Иерусалим, когда ты поднимаешься наверх, все полностью приостановилось. Ну, что делать? Да, видно, видно, что это надолго. Да, это не произойдет. Она не знает, что делать. Позвонит домой, то все. Это, хорошо. Берет свою книжку Тейлим, Псалма, открывает и начинает говорить с каваной, говорит Тейлим. Зачем терять время? Давай я буду использовать его со смыслом. Начинает говорить Тейлим с каваной. Хорошо. Проходит достаточно долгое время, она там все сидит и говорит. И наконец-то улица открывается, видно, там все уже нормально, и машины начинают двигаться, и она берет обратно свою книжку Тейлим, свой сидур и едет дальше. Хорошо. Так она уже забыла об этом. Проходит много лет, она идет на специальный вечер Яд Леахим. Яд Леахим – это организация, которая помогает еврейским женщинам, которые их там крадут в арабские деревни, и просто помогают евреям найти свои, вернуться к своим корням. И специальный вечер она туда идет. И там выступает один человек, который, значит, я хочу рассказать вам, как я стал балчува, как я вернулся к иудаизму. Это всегда, у каждого есть своя интересная история. Если это Яд Леахим, то должно быть очень интересно. Окей, он встает на подиум и рассказывает так. Говорит, что несколько лет назад я был очень далек от... Я был в... У меня была важная встреча, я очень спешил, не ехал на машине. и я должен был отвечать на телефон и решать, и я не смог хорошо следить за дорогой, и машина передо мной резко останавливается, я сворачиваю, у меня переворачивается машина, и я вдребезги как бы полностью там все, настолько, что нужно, я теряю сознание и впадаю в кому, клиническая смерть, вызывают вертолет, потому что это было прямо в середине шоссе. И в этот момент я вижу, что моя душа поднимается. И там начинается суд. И это суд насчет меня. И приносят все хорошие мои дела, приносят все нехорошие. Так как я мало знал, то только те вещи, которые действительно я понимал, что это плохо, они засчитываются. И то, что я хотел как лучше, засчитывается как хорошо. И выглядит все не так страшно, но когда уже подсчитывается конец, все-таки мои плохие, я был очень таким, ну, занимался моей карьерой, я много вещей делал не совсем правильно, и чаша с моими плохими поступками, она перевешивает. Но не намного. И тут внезапно раздается голос, что из-за этого человека произошло еще что-то. Есть у него еще суд, но есть еще заслуга. И сделали такой зум, да, как в фильмах, такой зум, как это. Зуминг. Я вижу, как открывается все это шоссе, и открывается, как экран такой ведет к одной машине. И там сидит одна женщина и со слезами говорит Таилим, говорит псалмы. И они говорят, это из-за него. Так как из-за него остановилось все шоссе и больше нет никакого движения, из-за него эта женщина говорит эти Таилим. Это все его заслуга. И из-за этого решения дается ему еще один шанс. Меня возвращают обратно, и я прихожу в себя. Меня откачивают, я прихожу в себя. Я это не забываю. Я начинаю узнавать о иудаизме, о большей о Торе. И я, Барух Ашем, я сейчас стою здесь. У меня еврейская семья, у меня религиозная семья, у меня дети. И это то, что я хотел поделиться, что каждый человек, он даже не знает, что он делает, да, что какие последствия, какие огромные изменения могут привести к этому. И после этого эта встреча, эта женщина слушает, она подошла к нему, чтобы узнать, когда это было. И действительно, это было точно в тот же день, когда она говорила о Тилим. Она ей повезло, она это, ну, повезло. Она увидела, насколько какая-то, ты думаешь, не такое как бы большое, она спасает жизни по-настоящему, и не только одного человека, а целой семьи и так далее. И также каждый из нас, наша дело сделать так, чтобы этот тишил был последний. В наших руках очень-очень много. Каждый из нас может добиться очень много. Успехов, спасибо.